Такой вопрос. Скажите ваше мнение о книге Куктенко «Наши беседы». Ну, общее, если сказать. Ну, многие знают. Но я читал ее тоже, эта беседа. Но если коротко общее сказать, ядовитая книга. Если немножко подробнее, ну, он там один случай описывает за меня. Если кто помнит, что там... Ну, я не могу, вот, что о других пишет, было так, не было так. Но то, что он обо мне пишет, хоть там мало так, но все равно искаженно. Если кто читал, помнит, он там описывает, что я был, там собрались братья из регистрированной церкви, я там был, и меня застали, и я смутился. Ну, я расскажу, как было. Там, в Джамболе, в регистрированной церкви, филиал был за линией. Там их было, ну, где-то человек 60. И руководящий этим филиалом, он не был рукоположен, но руководящий, он интересовался. Потом он пожелал встретиться со мной. Я приехал к нему, он пожелал собрать совет. Ну, мы договорились, когда я могу подъехать. Он собрал совет вот этого ихнего филиала и пригласил меня, чтобы ответить на... Они еще не выходили. Ответить на вопросы, которые их интересует, ну, о нашем братстве, о нашем понимании, как мы решаем то или другое, но потому что, если выходить, присоединяться к нам, то не просто так присоединяться, а иметь представление ясно и свидетельство, ну, это нормально. Он пригласил меня, я пришел, и только даже мы еще не начали беседовать. Заходит местный пресвитер и их старший над южным регионом. Вот он говорил, что когда они зашли, то я, значит, мне было очень неудобно, он там описывает, а было наоборот. Вообще, вот этот самый старший над их регионом, до этого, за месяца три или сколько, он пожелал... Он предложил нам иметь совместное такое общение. Наши служители отсюда, ихние служители, ну и, значит, вместе побеседовать. Мы сказали, что, ответили им, что мы не видим смысла, и что это будет хорошо, ихние служители, наши служители. Ну, а мы, говорит, хотим иметь ответы на некоторые вопросы. Ну, пожалуйста, мы соберите ваших служителей, мы придем к вам, и вы можете нам задавать эти вопросы, и мы вам ответим, как можем, на эти вопросы. Ну, и когда мы пришли туда, ну, посоветовались между собой, четыре брата мы пошли туда, к ним, их было человек 30. Ну, там у них целый список был вопросов, как мы на то, другое смотрим, ну, это и вам понятно, какие могут быть вопросы. Один из вопросов было, вот, переходят от нас вам, ну, там в одном месте группа перешла к нам, в другом месте единичные люди переходят к нам, как мы на это смотрим? Мы говорим, мы одобрительно смотрим. Ну и, а вот, значит, работать в этом направлении, мы говорим так, ну, специально такой работы мы не проводим, чтобы посещать эти общины и агитировать там, убеждать. Но если кто интересуется, хоть в личном порядке, хоть группа какая интересуется, то мы всегда считаем своим правом и своим долгом давать разъяснение по всем вопросам, которые их интересуют. И если они переходят, то мы этому рады. Почему? Потому что вы все-таки, мы рассматриваем вас, что вы в некоторых вопросах заблуждаетесь и ведете неправильно. Поэтому мы не иначе не можем как радоваться, если к нам переходят люди. Вот это, но это я к чему, когда они зашли, то он ко мне так говорит: ну, ты поступаешь по той позиции, которую ты нам выложил, поэтому мы к тебе ничего не имеем. А вот к этому местному руководящему, давай его там, значит, отчитывать, что он их там не пригласил и так дальше. А Куксенко описывает этот случай по-другому. Но это мелочи по сравнению с тем, что другое он пишет. Я могу общее так сказать, что, знаете, если скажем, меня отлучили из церкви, и я теперь не для того, чтобы там исправить положение, а начну собирать всякого рода обвинения на церковь, на членов церкви в отдельности, и для того, чтобы осудить, оклеветать, то в любом случае такую работу нельзя одобрить. Но это общее такое, краткое можно сказать, что об этой книге. Она сама по себе, даже это абсурдное такое суждение, что вот это движение, оно было задумано органами КГБ, и они, значит, через это действовали, чтобы расколоть братство, но это никакой здравомыслящий человек в наше время, тем более, он не будет. А это он там утверждает, это перехватили, теперь некоторые там, я слышал уже в своих объяснениях, курсах это тоже объясняет. Ну, что, за этим всем стоит или за всем этим наблюдает Бог, а может быть так, как Давид сказал, пусть поносит, Бог ему повелел. Может быть, где-то надо, чтобы нам немножко неприятно было. Может быть, так он, Бог допускает, а вообще это отрава. Это коротко, если так. Вот такая записка. Внутренняя убежденность, двоеточие, всегда ли от Господа? Как распознать, как защититься от самообмана? Как услышать Господа? Ну, переживание серьезное. И думаю, что очень оно важно действительно, чтобы нам распознавать Господа. У нас нет таких, каких-то, скажем, признаков. Если так, то это от Господа. Если так, то не от Господа. Но можно сказать, что не от Господа. Какие-то не советовать, например, узнавать волю Божию. Вот я сейчас, я не сторонник такого, хотя, может быть, Бог кому и отвечает так. Например, открыть Библию, палец поставить, потом посмотреть этот стих, читать. Это мне, как мне воспринимается, это больше гадание на Библии, чем жить по Библии. Жить по Библии, я понимаю, Бог дал нам Слово Свое, и Он руководит нами значением этого Слова, а не на что выпадет. Да и потом часто так, выпад стих, а как его объяснить? Ну, конечно, мы уже тогда вынуждены его объяснять, может быть, очень трудно его подогнать к нашему вопросу, но все равно умудряемся как-то подгоняем. Поэтому этот метод, я думаю, не тот. На что можно обратить внимание, я думаю, так. Вот Псалом 24, с 12 стиха. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Что я здесь вижу? Для того, чтобы распознавать волю Божию, надо заботиться о своем духовном состоянии. То есть бодрствовать, чтобы иметь страх Божий, и быть, ходить правильно пред Богом. И тогда нам будет легче воспринимать волю Божию. Сам страх Божий, он будет нас удерживать от неправильных поступков. Ну и еще это из пророка Иезекииля, 14 глава. Сначала, «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечести своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Ну и так дальше. Это та же самая мысль, которую я говорил о духовном состоянии, только показывает обратную сторону, что если человек находится духовно в недолжном состоянии, то трудно ожидать ответа от Господа. Надо приводить в состояние, духовное состояние, в правильное состояние. Ну и такое упование, вот он в 17-м псалме, очень нам стих, который мы часто вспоминаем, с 26-го стиха. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, и с лукавым – по лукавству его». Вот с мужем искренним Бог уступает искренно. Я верю, братья, что если человек искренно ходит пред Богом и искренно ищет волю Его, Бог найдет путь, как убедить. Как открыть волю свою и утвердить в этом, что это действительно от Господа, что он не будет блуждать в этих вопросах. Ну, вот такой у меня ответ. Это Псалом 17, 26 стих. А в целом я имея вот такое, знаете, утешение. Сам по себе могу сказать, что иногда очень мучительно ищу ответ на то, как поступить, как будет правильно. Вот подходит, знаете, иногда я вот так вот вижу, человек подходит ко мне, вот сейчас задаст вопрос, и уже страшновато становится, а как ему ответить? Ну, я не здесь так, а вообще вот так вот в церквях, особенно когда знаешь некоторые такие, ну, есть щепетильные, которые какие-то вопросы такие задают, и уже сжимаешься, как ответить. Я никогда не чувствовал себя, знаете, вот так вот человеком, который, ну, могу уверенно в любых вопросах отвечать. Я за некоторыми братьями так наблюдал, и сначала вроде бы немножко завидовал. У него еще вопрос до конца не прозвучал, уже отвечает. Уже, значит, все, ну, я имею в виду, как поступить. Не то, что там толкование известного места, Слова Божьего. Конечно, если занимался этим, и ответ имеешь, уже можешь отвечать. А вот так вот в ситуациях, это он уже так уверенно, ну, я сомневаюсь, чтобы это было действительно так. Знаете, переживая об этом, я вот такое утешение вот в таких местах. Вот второе послание Коринфянам, 7 глава. С 8 стиха. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Как, братья, апостол Павел какому был вот так вот, что... Никаких сомнений, все ясно, Господь открывал ему. Он написал послание, видно, под водительством Духа Божьего, писал послание, отослал его, а потом о том переживает. Зачем я их так огорчил? Ну, не надо было так строго. Ну, я так себе представляю, хотя и пожалел было. Пожалел, что так написал. А потом, когда увидел результат, опять говорит, теперь я не жалею, увидел результат. Знаете, вот открывается человеческая сторона, что это тоже был человек. Я тогда, знаете, так успокаиваюсь несколько, если у меня колебания такие в правильности того или другого. Или в другом месте он говорит, я... хотел через Македонию прийти, то есть это прийти, а то в этом же послании. И потом говорит, что у нас слово то да, да, то нет, нет. Он говорит, нет. В отношении догматических вопросов Иисус Христос, Он был у нас да и аминь. Учение никаких колебаний. А что касается намеченных планов, это в первой главе второго послания Коринфянам, то сначала так планировал, а потом увидел, будет лучше так, через Македонию прийти, ну и решил. А что касается догматических вопросов, тут убежденность, тут никаких колебаний. Ну, это так, знаете, ну... Пространно немножко ответ на этот вопрос. Вопрос серьезный, и это мы должны действительно переживать, чтобы не попасть вот в самоуверенность такую или как-то быть самообманутым. Ну вот нахожу в общем, если так, духовное состояние правильно, доверие Господу, а Господь с искренним поступает искренно. Только чтобы у нас не было, как у Балаама. Бог отвечает, а нас не удовлетворяет, мы еще раз отвечаем. Но если эти люди пришли звать тебя, иди с ними. Вот тут есть определенная опасность. Если Бог нам отвечает, а оно не совпадает с нашим желанием, и мы начинаем искать по-другому. Вот это уже будет отрицательно сказываться. Но тут еще один вопрос. Правда, он опять не выраженный. Хотя приходится, можно предполагать, в чем вопрос. Вопрос по стиху Иакова, 5 глава, 19-20 стих. Вопросы могут быть разные по этому стиху. Но, думаю, наверное, мы прочитаем их. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Думаю, вопрос тут в 20 стихе, что пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти. Чью душу? Свою или того, кого он обратил? Нередко такой вопрос задают. Думаю, братья, не свою душу, а душу того, кого он обратил. Потому что если он встал на ложный путь, а его обратили, то на этом ложном пути он бы умер бы, погиб бы. А так как вот его наставил этот брат, то он его спас от смерти, спас от смерти душу его. И покроет множество грехов, сколько грехов возникло бы от этого, или, может быть, уже они совершались, эти грехи, на этом ложном пути. Человек обратили его на истинный путь, он покаялся, стал теперь верно ходить, и вот то, что можно было бы, много грехов, они как бы теперь покрыты. Не проявляют себя, или их действия, этих грехов, они не отравляют атмосферу вокруг. Эти грехи, они покрыты теперь. И в таком смысле можно понимать, что они прощены. Прощены. Не... Вопросы, два вопроса. Вчера уже один подали прямо на кафедру, я обещал в дальнейшем ответить, чтобы сосредоточиться. Это вчерашний вопрос. Скажите, пожалуйста, в Туркмении сидит один брат в тюрьме, а также где-то там сгорел молитвенный дом. В наших сообщениях об этом не писалось, а фриденштемы собирали в своих церквях. Это в братстве происходило... Происходило, да. Или сторонники Петерса. А если так, то с кем фриденштемы? Прежде всего, фриденштемы... официально сотрудничает с Советом Церквей, хотя так, как Керстен там-то, он близок был, Петр Данилович имел поручение осуществлять связь с миссиями всеми, поэтому и с Фриденштемом, и они были друзьями, и, может быть, какие-то есть связи, это я не знаю. Но официально миссия Фриденштема сотрудничает с Советом Церквей. Тут немножко, разница или Фриденштема, или братство Рефиниуса. Вначале у нас там было вообще такое, казалось, как будто миссия Фриденштема – это руководящий центр того братства, которое организовало здесь в России. Потом приходилось разъяснять, что Фриденштейн – это просто миссия, она не руководит братством, но она учреждена от братства. Ну, это и правильно. Господь утвердил церковь, и все, что касается верующих, истинно верующих, оно должно быть связано с церковью. Миссия самостоятельно не должна жить, она должна жить от церкви. Это правильно так. Но официально, а что касается сидит брат там в Туркмении, я такого не слышал. Ну, насколько я информирован в этом отношении, был брат Атаков Шигельдым, и вы все знаете, наверное, он сидел некоторое время, но он уже, не знаю, года два, наверное, как на свободе, и больше его не сажали. Насколько я знаю, там никто не сидит в тюрьме. Может быть, это было в этом Армении. В Армении там брата, это Гайка, его посадили за отказ от присяги. Он даже не член церкви еще был, но он, его осудили, он сидел. Некоторые в тюрьме, теперь его отпустили, перевели снова служить. Но последние данные, которые мы имели, он служит в части, работает в хлеборезке, условия нормальные. Грозили, что снова будут требовать, значит, чтобы он все-таки принял присягу. Но пока вот так, последнее, что мы знали, это спокойно. Может быть, его имели в виду, что там сидел. А насчет того, что сгорел молитвенный дом, были некоторые сведения где-то, что горели, ну, в других, ну, по-моему, в Туркмении не было, я не слышу. Но не могу, ну, гарантировать, потому что в памяти у меня уже не такая четкая, чтобы... Ну, чтобы мне не дать ложное свидетельство. Нет, нет, такого не было. А на самом деле, может быть, и было. И вообще, Туркмения все это время, она принадлежала к центру России, значит, к объединению центра России. Они имели с ними связь и обслуживали их. Хотя она вроде бы в Средней Азии находится, но... к нам она не принадлежала. В самом начале, да, а потом, когда вот там стали, ну, серьезно о том, чтобы посылали туда тружеников, в частности, Чернова, то им удобнее было держать связь с Центром России, они стали туда принадлежать. Поэтому мы непосредственно близко не можем и не быть осведомленными. А вообще с Туркмении вот последнее время, года, особенно трудно связь, потому что граница закрыта. Сначала еще давали визы и российским гражданам. В частности, там Алексей Яковлевич заезжал. Он в основном-то и... организовывал там, и через него связь проходила. А последнее время не давали уже визы. Дают визу только близким родственникам. И причем это должно быть доказано документально, что это действительно твои близкие родственники. Тогда могут еще визу дать, а другим визу не дают. Кроме, может быть, вам. Тут некоторые братья, ну, этот... Крекер из Думлинхаузена церкви, он заезжал туда, ему охотно дали визу, и они там посетили братьев, а так нашим там из Союза бывшего не давали визу. Может быть, сейчас будут какие-то перемены в связи с тем, что президент умер, и новый там сейчас идет, кто будет новым президентом. Может быть, наступит какое-то послабление. Вот это что касается Туркмении, вот в ответ на этот вопрос. Тут еще другой вопрос, в связи с тем, что вчера задавали о Куксенко вопрос. Видно, этот вопрос возник. К Кокснета в 1964 году публично отказался от братьев оргкомитета через газету. Непонятно, как он в 1968 году избирался в члены Совета церквей и в 70-е годы стал председателем Среднеазиатского совета, значит, тоже в Совете церквей. Ну, то, что он отрекся, да, это было известно, и я знал об этом, и в центре знали об этом от оргкомитета. Ну, как он в этом раскаивался, и как они... Он жил в то время в Казани. То есть он был на ссылке, из Казани был сослан на ссылку туда, сослали его на ссылку еще до движения. И там он это сделал, а потом, как он, как решался его вопрос, ну, конечно, через раскаяние за это, ну, видно, то, что способные труженики нужны были, и он, но он не был в Совете Церквей никогда. Ну, в смысле, в самом Совете Церквей он не состоял. При Совете Церквей был отдел благовестников. Это вот в 68 году был отдел благовестников. И тогда и меня туда ввели в отдел благовестников. Это при нем уже. И он был в этом отделе. А чтобы в самом Совете его не избирали. Ну, видно, в связи с этим, а потом он переехал в Среднюю Азию. Некоторое время мы, он в этот, в Фергану переехал. Некоторое время мы там вместе трудились в Фергане, потому что я тоже в то время был на освобожденном труде. Вместе трудились, там было разделение в церкви, ну, по этому вопросу там занимались с ним. А потом меня посадили, как он стал председателем, я не был, я сидел в то время. Но ввиду, видно того, что Николай Петрович сидел, Яков Григорьевич тоже сидел, это Скорняков, и кто-то там, ну, видно, в то время ему поручили, но оно было в том прошлом, он раскаялся, видно, удовлетворились этим раскаянием, и его утвердили там председателем Среднеазиатского совета. Вот то, что я могу по этому вопросу, ну, объяснить или... Такой вопрос. Как мог Петр Данилович Петерс быть членом Ростовской церкви, годами не живя в этом городе и в годы свободы? Нормально ли это? Если нет, то чье это упущение? Тут вопрос такой, что он был членом Ростовской церкви до того, как он жил постоянно в Москве. До этого он был членом Ростовской церкви. Потом он из Ростовской церкви перешел в Московскую церковь. Он был членом Московской церкви. Когда было предложено Петру Даниловичу, а было ему это предложено в Совете церквей в связи с тем, что они там годами нарастало в центр России, где он был ответственным за центр России, и самое большое объединение это было, там они годами насаждали вот такое понятие, что вот здесь мы в центр России духовные, мы руководствуемся водительством Духа Святого, а там в других объединениях, особенно в Сибири, в Средней Азии, ну, в частности, особенно ко мне были вот эти, что мы руководствуемся разумом, а не водительством Духа Божьего. Поэтому, и это настолько там утвердилось, что не было уже надежды, если он останется там ответственным, что можно будет это переменить. Даже вот Геннадий Константинович рассказывал, когда он был у них на членском собрании, когда возник этот вопрос, он после собрания окружили его, там молодые сестры, говорит, и, ну, объясняются, он говорит им, вот почему так получается, что мы не понимаем друг друга, я вам говорю, вы не понимаете, почему так получается. Они говорят, а потому что мы духовные, а вы плотские. Ну, это же не случайно, и это утвержденно. Именно видя вот эту опасность, то на совете церквей было предложено и было принято, чтобы Петра Даниловича перевести из членов совета церквей в сотрудники совета церквей. И освободить его от ответственности за центр России, а поручить ему, как он и раньше нес, оставить за ним связь с иностранными миссиями, ну, с Фриденштейнами, там, с Кислера и другими из Голландии. Когда он-то на этом совещании согласился с этим, а потом, и видно, друзья там его, или сам он, они воспротивились, начали противодействовать. И причем это в Московской церкви, и там были Гортавенко и Каляшин еще. Каляшин – это из Мурома. Гортавенко, он вообще был рукоположен и стал служителем из Донецкого объединения, не помню, с какого города, ну, там, из Донбасса. И они в Москве все как бы, ну, приезжие из других мест. Когда братья это увидели, они им посоветовали, побеседовали, когда и совет церквей предложил им, поскольку вы обостряете здесь, в Московской церкви, положение, то вы возвращайтесь каждый в свою церковь. И там продолжайте служение, в том служении, которое вам поручено, и церковь московская будет на месте, и вы сохраните за собой служение. Тогда вот Петр Данилович принял это и согласился, и перевелся из Московской церкви, перевелся назад в Ростовскую церковь, где он и был до этого. Ну, а так как обострение все это продолжалось, там еще Яков Григорьевич вмешан, он когда был где-то в Америке, по-моему, возвратился, он собрал их и там ободрял их на этом пути. И тогда Петр Данилович пришел к тому, что написал заявление о выходе из братства и из Ростовской церкви, поскольку он теперь был переведен в Ростовскую церковь. Поэтому его вопрос дальнейший и рассматривала Ростовская церковь. Ну, вот так, если коротко объяснить, почему он там был членом. Он был там раньше, но был переведен в Московский, а потом снова перед самым вот этим разбирательством он был переведен, снова возвратился тогда в Ростовскую церковь. Вот это такое. Ну, тут уже вопрос, который как-то был, может быть, немножко мы говорили об этом. Значит, фраге. «Ви золте ман ди предигер ин эне гемэнде югэнд фир ди предигтен ин дер готес динстен ам бестен эйнтэйлен? Нах энер табеле, правильно я читаю, я не знаю это слово, листе фур хер ка фимфтаге фурос, предигер бештимен, аудар фур ейден готестинст але предигер цузамен руфен, цузамен руфен, онт den Brüdern, die Freiwillige von Gest erweckt, vorbereitet sind das Wort geben. Bitte erklären Sie, wie möglich mit der Heiligen Schrift. Я знаю только вот одно место, которое более-менее конкретно говорит об этом. И то тут ясности такого особого нет. Это послание Коринфянам, 14 глава. Первое Коринфянам, 14 глава, с 29 стиха. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем научаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройств, но мира. Так бывает во всех церквях у святых». Ну, что-то можно взять отсюда определенное. Ну, например, если один говорит, а другому откровение, то первый молчи. Но трудно отнести это к проповеди, потому что это больше похоже на, когда идет разбор слова. Один ведет разбор слова, другому откровение, то ведущий может подождать, как тот будет объяснять. А что касается порядок проповедей, если двое-трое будут говорить, должен быть какой-то порядок. Но и здесь говорится, что Бог есть Бог устройства и мира, то есть таких должен быть такой порядок, чтобы действительно был порядок, а не беспорядок. И, видно, тут немало значения имеет вот это заявление, что духи пророческие послушны пророкам. То есть, если вот мы имеем вот этот внутреннее побуждение, дух к проповеди и готовность, и желание проповедовать, но вот это то, что вот возбуждает нас к этому, оно послушно нам, оно не то, что вот меня подняло сейчас, вот я там сидел, брат говорил до меня, и вдруг меня подняло, и я подошел к кафедре, ну, уступи, у меня откровение. Я думаю, понятно, что такое мы, не практикуем, и слава Богу, что не практикуем. А все в порядке должен быть. Есть побуждение, дождись очереди своей, когда поручат. И поэтому есть порядки разные. Вот у братьев, да, Бедебрюдер, там у них такой порядок, ну, я уже рассказывал, когда у нас один был в гостях, я ему поручил проповедь, предложил ему проповедь. Он сказал, хорошо сказал, а после, говорит, это первый раз ему в жизни предложили проповедь. Он много уже проповедовал, но первый раз, чтобы ему человек предложил проповедь. Всегда, как он говорил, у них такой порядок побуждения духа. У кого есть побуждение, встает и проповедует. Но если это у них получается порядок, хорошо, и назидание, и всегда есть те, которые проповедуют, ну пусть так и будет. Пусть Дух Святой может и так руководить. Мы тоже практиковали долгое время, в воскресенье распределяли слово, а в пятницу на час молитвы тема известна, и мы просто предлагали, братья, у кого есть слово, пожалуйста. И тоже один за другим выходили три проповедника, но с таким условием служители должны быть готовы всегда. Если никто другой не выходит, значит, будет служитель. И тоже практиковали, и тоже оно получалось. Поэтому, я думаю, здесь метод может быть разный, но должно соблюдаться, чтобы был порядок, было устройство, и церковь обеспечивала соответственным питанием. Поэтому здесь еще вопрос заранее, по списку, ну, заранее, например, вот сегодня в это воскресенье мне поручено вот это служение, я уже хожу, ищу братьев на следующее воскресенье. Есть такая практика, ну, в наших церквях, там, в Средней Азии, есть у некоторых такая практика. Получается у них. Я знаю, что когда я приезжаю туда, то уже тот, кто намечен, они ему говорят, там, ты в следующий раз будешь, вот брат приехал. И тоже вроде бы без обиды. Не слышал я, чтобы кто-то обижался. Можно менять это. Или кто-то был назначен, но срочно там получилось что-то, он должен был уехать, или на работу вызвали, или что. Другой проповедует вместо него. А больше в практике у нас так, что перед собранием тоже еще разница. Некоторые собираются в братскую комнату, и там распределяется слово. Что считаю, что хороший этот метод. Но во многих местах так. Просто пресвитер ходит по рядам, предлагает слово уже перед самым собранием. И так бывает. Поэтому главное, чтобы это было в духе Божьем, чтобы и Дух Божий может управлять в любом из этих методов. Так я смотрю на этот вопрос.
Вот, допустим, вы сказали, что перед самым началом собрания.
Ага.
Перед началом собрания говорить. Ну, допустим, как? Первый сказал, вы потом стоите, братья, кто следующий? И садитесь. И кто-то потом выходит. Или перед самым собранием вы говорите, братья, кто будет говорить? Тот говорит, ну, я скажу, ну, я. Как вы это
имели? Нет, просто подходишь, предлагаешь, вот ты будешь первым говорить. Ну, не так, что вот будешь первым говорить, отвернулся и ушел. А спрашиваешь, первым скажешь? Другому подошел, вторым скажешь. И ты тот третьим скажешь.
Перед собранием.
Перед собранием, да.
Как вы сказали, по рядам там, если...
Да. Между прочим, иногда это бывает мучительное хождение. Если бы было так, что все ждут, ну, наверное, сегодня подойдет, ну, сегодня не подошел, завтра подойдет, ну, с огорчением, что не подошел. А так бы не везде бывает. Где-то бывает, а где-то нет. А бывает так, что знаешь, вот к нему подойдешь, он всегда готов. Но не очень охотно подходишь, потому что он готов не потому, что он действительно, ну, так подготовлен или имеет от Духа Святого, а просто у него такой подход, что что-нибудь скажу, да и все. Тоже неправильно. Ну, есть трудности, братья, в этом вопросе, а в целом правильно, когда мы ревнуем об этом, и когда в церкви есть ревнующие, те, которые могут духовно назидать церковь. А церковь в этом нуждается. Вот такой вопрос. Прилично ли христианину свистеть или насвистывать песню? Как это во свете Библии? Ну, может быть, есть, но я не знаю ни одного места Священного Писания, которое бы я мог бы, ну, применить к этому. Поэтому сказать какое-то мнение по Слову Божьему я не могу. Если мое личное восприятие, которое, конечно, не является обязательным ни для кого, у меня личное отношение такое, мне неприятно, когда насвистывают или свистят, я сам этого избегаю. Но это лично мое восприятие. Оно может быть правильно, может неправильно. Правда ли, что дьявол не слышит молитвы к Богу? Что молитва под собой, под особой защитой? Ну, для меня мысль новая. Я не слышал этого. Может быть, то, что Бог силен сделать все, оградить от дьявола, Я верю в это, но делает ли он так или нет? Ну, мне по-человечески может казаться так. Да, дьявол будет когда-то ввержен в озеро, ничто не может уже больше делать. Мне по-человечески кажется, что, ну, хорошо было бы до Едемского сада еще туда его ввергнуть. И тогда, может быть, это... Но Бог куда мудрее, конечно, и Он ведет, как Он усматривает. Поэтому я не знаю этого вопроса, не могу. Если у кого-то есть место Писания, которое соответствует этому, тогда, может быть, и по первому, и по второму вопросу можно тогда прочитать это место, сказать об этом. Ну, у нас урок истории. Значит, еще, кроме этого, еще последний урок будет уже тогда, ну, обобщение, молитва совместная.